Тема, она очень актуальна на протяжении всех-всех годов существования нашего народа, с момента, когда мы получили Тору на горе Синай, и до сегодняшнего дня. Каждый раз поднимался этот вопрос. В прежние времена, наверное, меньше. В наше время, скорее всего, больше. И в последние поколения это стало очень-очень актуально, когда люди задаются вопросом: ну хорошо, Тора, она умная книга, она очень грамотная, все видят в ней большую мудрость, но в конце концов, как все-таки понять, это слово Творца, или, может быть, это умные речи Моше Рабейну, может быть, это умные вещи, которые мудрецы древних времен написали, создали, передали нам и утверждают, что это дано Творцом, и мы должны, как еврейский народ, выполнять эти вещи. Кто сказал? Может быть, нет. Может быть, это совсем по-другому. Если нет доказательств, что это дал Творец, так никто нас не обязывает ничего делать, ничего соблюдать. На самом деле доказательств очень много. И даже одного урока и нескольких уроков не хватит, чтобы привести те доказательства, над которыми уже работали давно-давно наши мудрецы, показать, что только Творец может дать то, что написано в Торе, и указать те вещи, которые призывается еврейский народ к соблюдению. Но мы начнем постепенно. Давайте попробуем, сколько мы успеем сегодня. Может быть, Безрат Ашем, какое-то время сделаем еще дополнительный урок на эту тему, чтобы добавить дополнительные вещи, которые уже известные, которые постоянно обновляются, и каждый мудрец добавляет от себя еще определенную информацию, определенные факты, которые имеют очень большое значение. Трактат Брахот, Вавилонский Талмуд на 5-м листе, говорит нам такую вещь. Сказал Раби Лейви Бархама, сказал Раби Шимон бен Лакиш. Что означает написанное? В книге Шмот, 24 глава, 12 пасук, сказал Ашем Моше: «Поднимись ко мне на гору и будь там, и дам я тебе скрижали каменные и Тору, и заповедь, которую я написал указать им». Вот такой вот пасук. Каждое слово в этом пасуке имеет какое-то свое значение, потому что по-простому это какой-то набор слов, который вообще непонятно. Дал тебе скрижали, Тору, мицва, которую написал указать им, объясняет Талмуд. Скрижали как буквально, буквальное понимание. Это 10 речений, которые высечены были на скрижалях Завета. Тора. Под словом Тора, которое написано в пасуке, это письменная Тора. То есть это хумаш, пятикнижие, которое мы знаем, которое прочитывается каждый год в синагогах, каждый шаббат. Мицва – это мишна. То есть это изучение конкретных заповедей, которые есть в Торе, которую я написал, говорит Всевышний, это пророки и писания. Книги пророков и писаний, которые на самом деле еще не были в написанном виде, но уже были даны тоже Моше Рабейну, и указал им, это гмара. То есть гмара, это имеется в виду расширенное, развернутое объяснение мишны, уже почему это называется указал им, потому что именно из гмары, именно из Талмуда выводится окончательная алаха, как нужно вести себя на практике в каждой заповеди, которая у нас есть. Тора утверждает, Талмуд расписывает эту вещь, что Моше Рабейну на горе Синай получил все. Он получил весь объем знаний, которые мы называем Тора. Ведь нам известно, что Тора состоит из двух частей, письменная Тора и устная Тора. Так это было в оригинале. Письменная Тора – это Танах. Все 24 книги, которые у нас составляют письменную Тору Танах, это дано в письменном виде. Устная Тора – это весь остальной пласт знаний, который описывает, дополняет, расширяет и объясняет письменную Тору. И все это, говорит Талмуд, Моше Рабейну получил на горе Синай. Не написал Моше Рабейну, не составил, не придумал, а Всевышний говорит, поднимайся ко мне на гору и получишь все вот это. И наша традиция заявляет, что Моше Рабейну поднялся на гору, находился там 40 дней и 40 ночей, и со всем этим пластом знаний, с письменной Торой и устной Торой, спустился и стал обучать еврейский народ. Очень красивая вещь, и все мы знаем, что одно из самых сильных доказательств того, что Тора дана Творцом, в отличие от других традиций и от других верований, которые есть в мире, которые были и которые есть сегодня, принципиальная разница между иудаизмом и другими религиями, верованиями, которые есть, что начало этого у еврейского народа было публично открыто на глазах у многомиллионного народа. Все стояли на горе Синай, и все слышали слово Ашема, все слышали заповеди, все слышали речения. В других религиях не могут похвастаться таким фактом. Там всегда начинается с какого-то человека, который заявляет, что вот он объявляет новую традицию, полученную Богом, данную Богом. Никто этого не видел, никто это не знает. Но все должны поверить этому человеку, что это так, и давайте будем теперь соблюдать вот эту вот вещь. Это, конечно, очень большое доказательство и принципиальная вещь, что наш народ видел это своими глазами. Моше Рабейну не должен был это рассказывать кому-то. Все стояли возле горы Синай от мала до велика. Как мы это знаем до сих пор, что это так оно и было? У нас есть четкая традиция передачи Торы. У нас в нашем народе, в наших книгах написана точная передача знаний от учителя к ученику, от Моше Рабейну до последнего поколения, до нашего времени есть вот эта вот передача знаний. Окей, но здесь появляется все-таки вопрос. Хорошо, Моше Рабейну... Все стояли на горе Синай, слышали 10 речений, видели это своими глазами. 10 речений – это хорошо, но 10 заповедей на скрижалях – это еще не вся Тора. Это еще не вся полнота, это далеко до всей Торы. А потом что происходит? Моше Рабейну поднимается на гору Синай, и там уже наедине со Всевышним обучается Торе, а потом обучает еврейский народ, как все остальное тоже дано Богом. И вот это уже, на первый взгляд, требует дополнительного объяснения, что это такое. Где теперь доказательства? Ну, Моше Рабейну поднялся на гору Синай, но дальше уже никто не видел. Кто говорил с Моше Рабейну? Кто его учил? Что это за знания? 10 заповедей, ну, это еще ладно. 10 заповедей есть и другие религии, которые приняли, которые пытаются там что-то делать и быть похожими на выполняющих. Но мы утверждаем 613 заповедей и огромные знания в устной Торе. И все это Моше Рабейну получил, но это уже многомиллионный народ не видел этого. И вот здесь у нас появляется вопрос. А какие есть все-таки доказательства, что Тора таки да, дана Богом, а не, не дай Бог, придумана Моше Рабейну. И на самом деле есть тоже очень интересное место в Талмуде, в том же трактате Брахот на 12 листе. Гемара рассказывает интересный факт, что в древние времена, когда стоял еще Иерусалимский храм, и еще и раньше, да, можно себе представить и до этого, когда еще были переносные храмы, коаним, которые служили в храме, они тоже молились. Была тоже молитва. У них молитва была немножко другая, не похожая на нашу молитву. И Гемара рассказывает, что в части их молитвы была интересная вещь. Перед тем, что они читали «Шма Исраэль», как мы выполняем эту заповедь утром и вечером, перед тем, что они читали «Шма Исраэль», они говорили асерета диброт. Они говорили 10 заповедей. Вот эти, которые высечены на двух скрижалях, центральные заповеди, можно так их назвать, они тоже это читали. Потом, говорит Гмара, хотели мудрецы установить эту алаху, это правило для всего народа, чтобы не только в храме, чтобы люди везде, все евреи, так они молились. Потому что действительно 10 заповедей, что в них особенного, написано, Рав Саадия Гаон, был такой величайший мудрец, Рав Саадия Гаон говорит, что 10 заповедей на скрижалях – это основа всех остальных заповедей. В них, внутри них, в этих 613, в этих 10, можно найти корень всех 613 заповедей. И говорит Талмуд, и мудрецы отменили это постановление. И не только отменили у всего народа, а отменили даже у коаним, которые служили в храме. И с тех пор мы уже никто не произносит асерет адиброт. Почему? Говорит Гмара. Из-за того, что появились люди, и здесь есть большой вопрос, кто это, мы сейчас скажем, появились люди, которые стали утверждать, что Тора – это только 10 заповедей. Почему? Потому что это мы слышали от Бога, так они говорят, мы 10 заповедей слышали от Бога. Действительно, мы стояли возле горы Синай, и весь народ это слышал. А все остальное, это не от Бога. И стали мудрецы опасаться, что эти люди пойдут к простому народу, то есть люди, которые не были большими мудрецами, у которых не было такой силы, знаний, которые не могли ничего ответить, и могли потихоньку-потихоньку отводить их от соблюдения, заверяя, что только 10 заповедей – это Тора. Все остальное – это уже придуманные вещи. Это не нужно, никому это не нужно. Теперь, что это были за люди? У комментария Раши, Раши в Талмуде говорит, что это были не евреи, это были люди другого народа. Не знаем, из какого народа, были люди из другого народа, которые стали, вот такое стало опасение, что это может привести к плохим последствиям. Но на полях, на страницах Талмуда написана поправка, что есть, которые объясняют, что это не были какие-то неевреи, это были последователи Йешу бин Нун, да, Йешу, который был тот парень из Назарета, который основал религию другую, как все мы знаем, и это те люди, которые пытались, да, совратить наш народ, чтобы отвести их от соблюдения Торы. Какое было утверждение? 10 заповедей мы получили, 10 заповедей мы знаем, все остальное нам не нужно. Теперь у нас есть вопрос. Как же мы все-таки можем таки, да, что-то поставить противовес, сказать и утверждать, что таки, да, вся наша Тора дана Творцом, и не только 10 заповедей. Есть даже интересная вещь. Есть обычай в некоторых общинах, что когда в шаббат читают 10 заповедей в синагоге, многие люди встают в этот момент, даже если они сидели до сих пор, они встают в качестве уважения к вот этому отрывку, где перечисляются эти 10 заповедей. И написано, что Рамбам в одной из книг, в своих ответах на вопросы, Рамбам был очень против такого обычая. Рамбам говорил, что это нехорошо. Нехорошо вставать на 10 заповедей. Почему? Говорит Рамбам, человек показывает тем самым, что есть более важная часть Торы, а есть не очень важная часть. То есть есть менее важные отрывки в Торе. 10 заповедей – это что-то важное. Надо встать, надо показать почет этому. А есть другие части Торы, они не такие важные. Говорит Рамбам, нет никакой разницы. Вся Тора – это одно целое, это абсолютно святая вещь. от начала до конца, данное Творцом, и такое поведение людей может тоже привести их к некой ошибке. Но это, скажем так, в скобках добавим, что это зависит от обычаев общины, есть у которых принято это, из которых не принято. Я только привел это для примера, чтобы мы поняли, что эта вещь, она была актуальна в разные эпохи и в разных поколениях. Что же мы можем сказать относительно доказательств истинности Торы? И давайте немножко на этом уроке попробуем привести некоторые вещи из самого текста Торы, из самого вот того, что там написано. Кто мог это написать? Мог ли это написать просто человек, даже самый умный и, может быть, самый праведный Моше Рабейну? Или это даже Моше Рабейну не мог написать, потому что это невозможно, чтобы написал человек? Это может составить только Творец, только Всевышний, который все может. Я хочу привести сегодня доказательства из двух заповедей, которые у нас есть. Одна заповедь соблюдается до сих пор, другая заповедь, она не соблюдается, но имеет еще некое значение даже в нашей жизни. Но начнем. Есть заповедь, как всем известно, заповедь Шмита. Шмита в двух словах, каждый седьмой год, у нас есть семилетний цикл, с момента, как наш народ зашел в Израиль, стали отсчитывать семилетние циклы, каждый седьмой год Тора запрещает работать на земле, запрещает обрабатывать землю, выращивать там урожай, делать все, что необходимо, сельскохозяйственные работы практически полностью запрещены. То, что разрешено, это только, чтобы не испортилось, поддерживать. Но ничего нельзя, ни вспахивать поле, ни взращивать ничего. Даже собирать урожай есть определенный образ, как только можно это делать. Другими словами, Тора говорит, целый год никто не работает на земле. Во всем пределе Эрец Исраэль. Никто не работает. Целый год ничего не растет. То, что посадили в шестом годе, да, еще что-то вырастет, но в седьмом годе уже ничего не сеяли, значит, в восьмом годе нечего будет собирать. По логике вещей, это должно каждый седьмой год приводить к страшному голоду во всем народе. Надо понять, что мы говорим с вами не про современный мир, когда есть техника, когда есть способы хранения, когда есть транспорт, который может перевозить продукты из страны в страну, обмениваться. Вернемся на 2000 лет назад, на 3000 лет назад, когда евреи только зашли в Эрец Исраэль. Они зашли, захватили землю. Всевышний пообещал, что эта земля принадлежит евреям. Евреи захватили землю. Поселились в ней. Каждый седьмой год все соблюдающие, нету никто, никто там не нарушает, и то если кто-то появлялся нарушитель, это полный бойкот, даже если он нарушал, никто не кушал то, что он вырастил, вся земля остается в запущении, никто ничего не выращивает. Мудрецы, наши учителя, которые жили еще не так давно, 100-150 лет назад, в странах там, Восточной Европы, в северных странах, они говорят, мы своими глазами видели, если в некоторых только областях какой-то год не было урожая, уже был страшный голод. Невозможно было прокормить людей. При том, что уже были какие-то возможности. А здесь мы говорим про целую страну, пусть небольшую, с многомиллионным населением, которые целый год ничего не сажают, ничего не выращивают. И при этом в самой Торе написано. Тора пишет в главе Бехар, там где написана заповедь про Шмиту. Тора говорит, а если вы придете и скажете, что же мы будем кушать на седьмой год? Так это же логичный вопрос. Евреи зададут этот вопрос, что же будем кушать на седьмой год? Говорит Всевышний, если спросите, я дам вам урожай такой, который хватит на три года. на шестой, на седьмой и на восьмой год вы получите такое изобилие, что у вас никогда не будет голода. Только что соблюдайте заповедь, соблюдайте шмиту, и у вас будет все хорошо. Сюда нужно добавить, что иногда бывало, что было два года подряд. Ведь мы знаем, что есть еще и юбилейный год. Тора называет год Йовель. Каждый 50-й год тоже целый год нельзя работать на земле. 49-й – это год Шмита. 50-й – это Йовель. Каждые 50 лет было два года подряд, когда нельзя было работать на земле. Подряд, без перерыва. Два года подряд. И комментаторы на Хумаш, они разошлись во мнениях, как понять этот пасук. Всевышний говорит, я дам урожай на три года, это для чего нужно? Есть, которые говорят, что это нужно для года Шмита и для юбилейного года, чтобы было на три года из-за того, что два года нельзя работать. Есть, которые говорят, нет, что это даже для обычного года Шмиты тоже нужно, ведь не работают целый год, и потом пока только в восьмом годе начинают что-то сажать, и нужно тоже большой урожай. Если спросите, что будем кушать на седьмой год, а наши мудрецы говорят, что если евреи все-таки усомнятся немножко в вере во Всевышнего, хотя могли бы и не задавать этот вопрос, потому что Всевышний говорит, я браху могу дать не только в количестве, а тоже в качестве. Человек может иногда кушать мало и быть тоже сытым, и ему будет достаточно. Но даже если евреи зададут этот вопрос, Тора уже обещает, я дам вам урожай, и все будут сытые, и никогда не будет у вас голода. Теперь давайте попробуем понять, кто может сказать такую вещь, записать ее в Торе. Записать в Торе, которая дается на все поколения, на тысячи лет вперед, записать такую вещь. Год Шмита – это каждый седьмой год. Это не так редко. Каждый седьмой год. И каждый седьмой год Тора обещает, никогда не будет голода в Эрец Исраэль. Какой человек, который, не дай Бог, скажем, да, что какой-то человек придумал Тору и написал, Моше Рабейну умный написал такую вещь. Если даже одну шмиту это было бы, что появился бы голод, можно всю Тору вычеркивать. Одно предложение неправильное, так все остальное тоже неправильное. Мы же утверждаем, что вся Тора, она истина. Нет такого, что одна заповедь, к сожалению, не получилась. Нет, такого не бывает. Тора говорит, будет у вас урожай на три года. И каждые 7 лет это было. И в истории у нас нету ни одного факта, чтобы был голод во время Шмиты. Что из-за соблюдения седьмого года и даже юбилейного года, когда два года подряд нельзя работать, нету что кушать народу. И был голод, и люди страдали. Нету таких фактов на протяжении всей истории. Ни Танах, ни Талмуд, ни другие книги исторические не приводят ни одного факта, чтобы был голод в Эрец Исраэль из-за соблюдения Шмиты. Был голод, но не из-за этого. Был голод в дни царя Давида, был голод в дни пророка Ильяу, был голод, но не из-за этого. И Тора обещает такую вещь. Кто может поручиться за это? У кого есть такая сила написать такое обещание? И значит, из обещания и из выполнения этого обещания мы можем с вами понять, как действительно видна рука Бога хотя бы вот в этой заповеди. Это только маленькое-маленькое доказательство того, что хотя бы эта заповедь уже дана Всевышним. Слушатель может возразить, а может быть, евреи запасались. Есть такой способ. Ведь мы знаем, что каждый седьмой год будет шмита. И мы знаем, что нельзя работать. Ну, давайте сделаем консервы. Давайте запасемся продуктами. Будем 6 лет запасаться. И и поэтому не будет голода. Какое доказательство? Но на самом деле это утверждение, оно очень слабое. Почему? Во-первых, это нужно большое терпение. Постоянно запасаться. Каждый раз жить с такими вот, с таким образом, каждый раз на 7-й год надо запасаться, надо все постоянно это просчитывать, и это должен делать весь народ, и это надо, чтобы всем хватило. Это нужно большое терпение, чтобы так вести такой образ жизни. И кроме того, мы с вами говорим про праведных людей, мы с вами говорим про поколение Моше Рабейну, поколение Йошуа бен Нун, поколение царя Давида. Это люди, которые верили в то, что написано в Торе. И если Всевышний обещает, что будет большой урожай перед Шмитой, и никто не будет голодать, значит, никто не будет голодать, не нужно запасаться. Если ты запасаешься, ты не веришь в Тору. Если ты запасаешься, ты не веришь, что там написано. И если мы говорим про наше поколение, можно было себе еще что-то представить. Но мы же говорим про те поколения. И нету ни одного факта, что кто-то бы остался в голоде и кому-то бы не хватило еды. Вторая попытка наша сегодня еще доказать истинность Торы. Есть у нас мицва Шалош Регалим. Три праздника, как на русский переводят, праздники восхождения. Регалим от слова ноги, да? Раглаим. Три праздника, Песах, Шавот и Суккот, когда Тора обязывает каждого мужчину еврейского народа, когда он уже взрослый, с возраста бар-мицвы, все поднимаются в Иерусалим, все предстают перед лицом Бога. Это обязанность каждого мужчины. Маленькие дети, когда они уже дошли возраста воспитания, их тоже брали с собой. Все-все одновременно, в одно и то же время, все приходят в Иерусалим. При этом Тора говорит, что будет. Мы окружены врагами со всех сторон, не только сегодня. Со всех времен, со времен Йошуа бен Нун, мы окружены врагами со всех сторон. И когда мы зашли в Эрец Исраэль, захватили ее, враги наши остались вокруг нее и никуда не делись. Все мужчины со всех городов, со всех поселений Израиля перемещаются в Иерусалим на Песах, Шавот и Суккот. Просто открытая страна, чтобы захватить и, не дай Бог, перебить, награбить и расправиться со всеми. При этом Тора обещает, и когда будете подниматься в Иерусалим, и ни один человек не пожелает вашей земли. Так написано в Торе, в книге Шмот есть пасук, где написано, и ни один не пожелает вашей земли. Представьте себе это обещание. Тора обещает вещь. Кто может дать такое обещание? На тысячи поколений? Ни один раз, ни в один праздник. Ведь евреи соблюдали все это. Все-все евреи, все взрослые мужчины поднимались в Иерусалим. Дома оставались только женщины и грудные дети. Все, больше никого. Со всем хозяйством, со всеми деньгами, со всем благом, которое было в домах, все оставалось бесхозным, без защиты. И Тора говорит, я Всевышний обещает, будете это делать, ни один враг, ни один человек не пожелает вашей земли. Я хочу вам привести несколько любопытных историй из Талмуда, когда Талмуд рассказывает нам, как это происходило в реальности, как это могло быть. И действительно, никто даже не шевельнулся, никто не пытался захватить, награбить себе. Ведь надо даже понимать, что мы говорим про те времена, набежали, награбили, не было ни суда, ни следствия. Да? Все понимают, какие раньше были войны, как это все велось. все открыто, страна полностью открыта перед врагами, рассказывает Талмуд. Иерусалимский Талмуд в трактате ПА приводит очень любопытные истории, которые очень интересно читать, и просто впечатляешься обещанием Всевышнего. Одна история. Случай с одним человеком, у которого был большой сток зерна, груда зерна, когда он уже собрал урожай, и это вот зерно, которое у него высыхало на полях, огромное-огромное количество, поднялся на регель, идет на регель, человек соблюдает, как написано в Торе, возвращается после праздника и обнаруживает, как львы так ходят по кругу его зерна. Просто расположены по кругу, и естественно, что никто не может подойти. Одна история. Вторая история, когда один человек оставил большой курятник с большим количеством птиц, оставил и поднялся на регель. Понятно, кто их будет защищать, что это будет. Как только человека нету, тут же приходят коты и все остальные звери, которые хотят напасть и растерзать этих птиц, покушать. Возвращается после праздника и обнаруживает растерзанных котов около своего курятника. Кто это сделал, что произошло, никто не знает. Еще одно доказательство, как обещание Всевышнего работает. Один человек оставил свой дом и забыл даже закрыть на замок. Вернулся после регеля и увидел, как змея вьется около входа в его дом. И, конечно, никто даже не посмел близко подойти. И последняя история, я думаю, что она самая впечатлительная. Рассказывает Талмуд, было два брата, которые жили в городе Ашкелон. И у них были нехорошие соседи, очень нехорошие, из других народов. Плохие люди были. И Талмуд рассказывает, что эти соседи, они прекрасно знали, что у евреев есть праздники, когда все мужчины уходят из дома, и они так уже все решили. Сейчас они уйдут, мы нападем и заберем все их имущество. Евреи собрались на регель, пошли в сторону Иерусалима и, конечно, оставили все свое имущество, оставили дома. Послал Всевышний Малахим ангелов в образе этих людей, в образе хозяев, которые заходили в этот дом, уходили, крутились там, жили, как будто никто и не ушел из этого дома. Вернулись настоящие хозяева, вернулись домой после регеля, встречают их соседи, а хорошие евреи, они еще и подарки привезли своим соседям, да, они старались мирно жить с ними. Пришли к ним и дают им подарки. Говорят им соседи, где вы были? Говорят, как? Был праздник, мы были в Иерушалаим, мы поднимались на регель. Спрашивают они, а кто же остался у вас дома? И говорят, никто. Никто не остался. Никого не было, мы все поднялись. Сказали им эти соседи, и теперь есть фраза, которую каждый еврей должен выучить. Говорят им эти люди: «Благословен ваш всесильный, благословен всесильный евреев, которого они не оставляют, и он не оставляет их». Так сказали эти люди, будучи не евреями, которые вообще далеки от Торы и от всего остального, они сами засвидетельствовали, то, что написано в Торе. Всевышний пообещал, что когда вы будете подниматься на Регель, и это вещь, которая открывает просто дорогу другим народам, заходить, грабить, не дай Бог, убивать и делать самые страшные вещи. Никто, ни один не пожелает вашей земли. И нету у нас ни одного свидетельства за всю историю, что это такида произошло. Когда уже было поколение разрушения храма, когда уже просто враги заходили и рушили, так они уже рушили, это уже было все, это уже было разрушение. Там уже нечего было ждать. Но все то время, пока еврейский народ находился в нормальном состоянии и соблюдали заповеди, нету у нас ни одного факта, ни в Танахе, ни в Талмуде, ни в других исторических книгах, которые бы сказали, что вот, вот был праздник, когда враги зашли и стали грабить и, не дай Бог, делать другие вещи. Более того, представьте себе, если бы эту вещь написал бы человек. Ну да, Моше Рабейну, мудрый человек, написал бы такую вещь в Торе. Какая это жестокость вообще? Написать такую вещь? Кто может дать какое-то вообще уверенность, показать уверенность и дать обещание на 3000 лет вперед, что ни один праздник такого не случится, когда вы будете жить на своей земле, и ничего плохого не случится. Ведь это открытая дорога к тому, чтобы захватить, чтобы, не дай Бог, можно убить женщин, детей. Кто может дать такую заповедь? Только Творец. Нет у нас другого объяснения. Это мы видим из того, как Тора дает эту вещь, как Тора преподносит и пишет это, и мы это видим из выполнения этого обещания. Все, как Всевышний пообещал, так оно и выполнено. И ничего, ни одного слова нету впустую. Все, как написано в Торе, так оно и есть. И не может быть, чтобы человек написал такую заповедь. Но и мы должны прийти все-таки к определенному выводу, что если эту заповедь дал Творец, то, наверное, и все остальное. Как можно поделить Тору? Если мы не видели, как Моше Рабейну говорил со Всевышним на горе Синай, но у нас есть из самого текста доказательства, что это мог дать только Творец, и это не мог написать ни один человек. И из того, как это выполнилось в течение истории, это еще больше доказательства истинности. И если так, так мы, естественно, что берем все вместе. Это две заповеди, которые я хотел привести как пример. Заповедь Шмита, юбилейный год, и заповедь Шалош Регалим. И третью вещь, которую я хотел сегодня поговорить, это еще одно обещание, которое Всевышний прямо написал в Торе, и посмотреть, что оно тоже является очень сильным доказательством того, что Тора она с небес, и Тора она дана Творцом. Существование еврейского народа на протяжении всех поколений. То, что мы существуем, Барух Ашем, до сих пор, это уже огромное чудо. Но то, что мы существуем, это хорошо, но надо знать, что это написано в Торе. Давайте зачитаем с вами пасук. В конце книги Ваикра, когда Всевышний пишет в главе Бехукотай очень-очень длинный список проклятий, наказаний, которые, не дай Бог, может излиться на еврейский народ при отходе от соблюдения Торы, при пренебрежении словам Всевышнего, практически в конце этого страшного списка пишет Всевышний такие слова. Но при всем этом, в их пребывании на земле их врагов, я ими не пренебрег и их не отверг, чтобы их не истребить, нарушая союз мой с ними, ибо я Бог всесильный их. Прямая фраза, прямые слова, не что-то там заумное. Всевышний говорит, и при всех страшных бедствиях, которые написаны в этой главе, и то, что евреи уйдут в изгнание и окажутся в стране своих врагов, и так далее, все, что там страшное будет, Всевышний говорит, еще раз я зачитываю, «Я ими не пренебрег и их не отверг, чтобы истребить их». Всевышний обещает, что еврейский народ никогда не будет истреблен. Никогда. Кто может написать такую вещь? Как это можно написать в Торе? С такой уверенностью? Это может написать какой-то человек, даже Моше Рабейну это может написать, что 3000 лет вперед не будет такого, что еврейский народ будет полностью уничтожен. Сколько народов уже нету в мире? Это империи, которые громили мир. Империи, которые правили чуть ли не всем, что было. Большие народы, занимающие большую территорию. Не обязательно, что они пропали, но они смешались, они перемешались, и нет уже этих народов, которые истреблены, которые смешались с другими народами. Но факт то, что этих народов уже нету. Амон, Моав, Ашур, Мидьян, многие другие народы, которые были огромными империями, Вавилон, Греция, Рим и все остальное. Нету этих народов уже. И это народы, которые были больше, чем евреи, могущественнее и имели больше силы. И этих народов нету. Приходит Тора и говорит, знаете, что вот этот вот народ, который не просто народ, который будет жить на своей земле, а Всевышний говорит, это народ, который уйдет пророчески, да, пророчески уже в Торе написано, что будет разрушение, будет галут, будет изгнание, еврейский народ уйдет со своей земли на чужие земли, где будут страшные гонения, страшные бедствия, и при этом никогда не будет такого, что еврейский народ пропадет. Это обещание, которое уже заслуживает большого внимания. Какой человек может дать такое обещание? А теперь давайте посмотрим исполнение этого обещания. Вкратце, историю, которую все знают. Самое страшное и большое разрушение, которое было, началось уже с разрушения первого храма. Когда поднялся Вавилон и сделал огромное разрушение и бедствие на территории Израиля, страшное изгнание. Есть подсчеты, примерные подсчеты, что от многомиллионного народа, который жил в Израиле, в живых осталось несколько десятков тысяч человек. Все остальные были убиты, истреблены. Это когда мы говорим с вами 9 ава про разрушение храма, про бедствие, мы не очень вдаемся вообще в подробности, что ж там было. Ну, храм разрушили, там, да, святой дом разрушили. Нет, это было ужасное, ужасное разрушение, истребление еврейского народа. Но кто остановил Навуходнецара? Кто остановил Навуходоносора, который не смог уничтожить весь еврейский народ? Кто остановил его руку в конце концов? Только обещание, написанное в Торе. Нету другого объяснения. Почему? У него что, была задача сохранить кого-то из евреев? Ему это сильно нужно было? Всевышний пообещал, и так оно и будет. Когда евреи уже ушли в изгнание, немножко успокоились, поднимается Гаман. И события Пурима, и решение полностью уничтожить наш народ. Полностью. Это было, вот как написано в Мегилат Эстер, от старца до младенца. Программа полного уничтожения еврейского народа. Это Гаман с его намерениями. Но что? Всевышний заготовил лечение еще до того, что пришло бедствие. Почему-то Эстер стала женой Ахашвероша, и почему-то она оказалась в царском дворце и смогла замолвить слово за еврейский народ, и наш народ был спасен. Уже вернулись на свою землю, отстроили второй храм, и посреди этих событий события Хануки, Антиохус и все его страшные указы. И тоже было очень значимое разрушение в нашем народе. Как мы уцелели? Малые против многочисленных. Чудо на чуде, весь праздник Хануки, который посвящен этим вопросам. И опять наш народ продолжает, и мы остаемся живы и невредимы. И приходит разрушение второго храма, когда кровь лилась просто ручьями. Тит, император со всем своим римским войском, разрушают храм, угоняют евреев. Страшное изгнание, мы находимся в этом изгнании до сих пор. И огромное-огромное количество евреев убивается. Кто остановил руку Тита, чтобы он не закончил существование еврейского народа? Нет никакого объяснения этому, почему это так случайно получилось. Ведь он пришел полностью уничтожить, но не уничтожил, потому что Всевышний уже давно-давно написал в Торе: не будет полного уничтожения нашего народа. Если мы пойдем уже дальше, история, которая уже намного ближе к нам, и мы знаем историю, достаточно печальную для нашего народа, это крестовые походы, которые пролили огромное количество крови нашего народа, это инквизиция, это выгонение, изгнание нашего народа из Испании, из Португалии, из Франции, из других мест. Это не просто выгнали наш народ, и они пошли себе куда-то там, переехали жить в другое место. Это сопровождалось погромами, убийствами, страшными гонениями. Это было действительно очень-очень страшно. Наш народ сохраняется, и нету никакого полного уничтожения. Потом это погромы Хмельницкого, погромы Польши, Украины и других мест. И огромное, опять-таки, уничтожение нашего народа. И мы сохраняемся до сих пор. И мы доходим уже до последней катастрофы, многомиллионной. И наш народ расцвел и жив. И не просто жив. Мы видим, что удивительная вещь. Наш народ пошел в изгнание, жил среди других народов. И во всех местах, где были евреи, они там занимали хорошие позиции. Они были именитыми людьми, с ними считались, с ними советовались, их брали на должностные места. Они действительно, и до сих пор это так. Это удивительная вещь. Как это может быть такое? Сохранность этого народа, который не такой сильный, не такой большой, до сих пор, уже с момента разрушения храма, уже второго храма, уже больше 1900 лет сохраняется наш народ. Если бы вот тогда, во времена второго храма, когда было тоже страшное разрушение, пришел бы один человек и заявил: знаете что, я вам обещаю, вот этот народ, вы видите, его убивают, его изгоняют, вот этот народ будет жить в чужой земле почти 2000 лет с указами против него, с гонениями, с страшными последствиями. Я вам обещаю, что этот народ останется жив и никогда не исчезнет. Люди бы смотрели на него просто ненормальный, просто умалишенный. Можно сказать такую вещь, можно заявить и пообещать такую вещь. Поэтому действительно человек не может это пообещать. Кто может взять такую смелость на себя и дать такое обещание? Не просто сказать, а написать это в Торе. В этом принципиальная разница, что это записано на бумаге. То, что написано на бумаге, уже невозможно уничтожить. Это есть. Да, вот оно есть. Когда Всевышний дал вот этот пасук, можно было бы лучше написать. Вот если бы я бы писал бы. Всевышний говорит: будете нарушать Тору, у вас будут бедствия, у вас будут страдания, вы будете изгнаны, будете себя еще хуже вести, вообще будете уничтожены. О, вот это было бы хорошо написано. Это бы так бы напугало бы, еще больше, чем все остальное. Надо было бы так напугать еврейский народ. Вот, вот такие слова это может написать человек. А написать, что при всем этом я не пренебрегаю вами, чтобы вас истребить, и написать это на бумаге на все поколения, не может быть иначе. Это может только Творец сделать. Никто иной не может сделать эти вещи. И если мы уже пришли к этому, то в завершении нашего урока, Безрат Ашем, если будут вопросы, я с удовольствием послушаю. Я хочу только сказать одну вещь, что если мы верим уже в то, что да, сбылось, то, что да, уже произошло на наших глазах и на глазах наших предков, что мы верим, что обещание Всевышнего, оно было и оно работает, то нужно тоже верить в том, что написано в другом месте в Торе. Мы еще не удостоились это увидеть своими глазами, но это написано. В конце, почти в конце книги Дворим написано: «И возвратит Бог всесильный твой пленников твоих, и смилостивится над тобой, и вновь соберет он тебя от всех народов, где рассеял тебя, Бог всесильный твой». Это то обещание, которое тоже написано в Торе. И если мы уже 3000 лет довольствуемся и рады тому обещанию, которое написано про наш народ, что мы будем живы и невредимы и будем продолжать линию наших праотцов, мы должны поверить еще в одну строчку в Торе, что придет время, и Всевышний соберет нас от всех мест и вернется вместе с нами из изгнания и соберет нас, и действительно мы окажемся все братья, все сестры окажемся на святой земле с возглавлением праведного Машиаха, которого Безрат Ашем мы все ждем с нетерпением. И мы все видим, что наша история подходит к концу. Это никому уже не секрет. Все понятно. И надо только укрепиться, еще немножко укрепиться и стать сильнее в соблюдении Торы. Потому что обещание Всевышний дал. Надо только удостоиться увидеть это своими глазами. Это все в наших силах, в наших руках увидеть. Тора, она истина. Мы сегодня привели с вами малое количество только доказательств. Доказательства есть. И Безрат Ашем еще поговорим об этом. Пожалуйста, если есть вопросы, с удовольствием.
Спасибо большое, Рав Борох, за такой сильный урок. Очень много полезной информации мы услышали. Если у кого-то есть вопросы, можно написать нам в чат или можно поднять руку. Мы включим вам микрофон. Я вижу, что пока вопросов нет, поэтому у нас остается еще несколько минут. Может быть, можно еще немножко добавить что-то.
Окей, давайте еще у нас пару минут. Я просто добавлю еще некоторые вещи, что доказательства Торы. Мы знаем с вами много вещей, что определенные знания, которые написаны в Торе, как в письменной, так и в устной Торе, они написаны давно, даны Моше Рабейну, еще с горы Синай, и все люди как бы немножко так пренебрежительно относятся к каким-то знаниям, которые Тора говорит. А оказывается, что последние доказательства физики, последние доказательства науки подтверждают, оказывается, что то, что написано у Рамбама еще там 1000 лет назад, и то, что написано в Талмуде, оказывается, это правда. А мы сегодня с нашей всей технологией, с нашими достижениями науки, мы это все знаем. А как это, говорит, как это понять? А кто это знал тогда? Без достижений науки. Да, ну, они были умные люди, да, они были, много знали. Не надо придумывать ответы. Если Тора дана Всевышним, никто другой лучше не знает этого мира, чем Всевышний. И Всевышний дал много знаний. И на самом деле мы утверждаем, что все есть в Торе. Другое дело, что Тора, она огромная. И у нас нету, к сожалению, наших мозгов, чтобы понять это до конца. Чем больше мудрецы, тем мы видим, как Хазон Иш знал какие-то тайны, которые знал вещи в медицине, в других науках, без изучения других каких-то вещей. Все из Торы, но как это понять? Надо еще раз и еще раз переполниться вот этим ощущением, что мы учим с вами знания Всевышнего. Это не какая-то умная книга, это действительно настоящие знания Творца. Тот, который сотворил этот мир, он знает, что преподнести людям, чтобы они учили. Пожалуйста, есть вопрос?
Спасибо. Сейчас мы посмотрим в чат, одну минутку. По поводу свидетельства 600 тысяч человек, Талмуд приводит пример целого народа, которому подменили историю, который утверждает, что они стояли у горы Сина и так далее. Кутим, они же самаритяне, утверждают, что они от колена Йосефа.
Опять-таки, кто что кого подменил и так далее, это вещь, которую сложно кому-то проверить, понять, потому что это вещи, которые без обоснования. Но что у нас есть? Откройте Рамбама, примечание. Рамбам начинает свой комментарий на Мишну и проводит четкую линию от Моше Рабейну до своего поколения, как Тора передавалась. Поэтому, если у нас есть четкая традиция, эти люди нам известны, эти люди были в истории, их никто не придумал, это были исторические персонажи, которые знали не только наш народ, а они написаны во всех книгах других народов, что был царь Давид, был Йошуа бен Нун, был Шломо а-Мелех, были все остальные люди. И это четкая традиция, которая есть, а после Рамбама уже после него есть четкая традиция до нашего времени. Поэтому, когда у нас все так четко написано, говорить, что есть какая-то там подмена чего-то, это против четких знаний очень сложно что-то говорить. Самаритяне тоже могут привести родословие. Окей, они могут привести родословие, и другие народы тоже могут привести родословие. Вопрос, на чем это построено. Это, может быть, придуманные вещи. Проверить это, конечно, никто не может проверить, но все-таки поймите, что у нас более существенные доказательства и более существенные книги, которые признаны всеми, которые были всегда на глазах у всех. Тору перевели на греческий язык перед греческим, да, царем, и это стало распространено. Тора известна во всем мире, она переведена на все языки. Талмуд тоже очень известная книга, даже не евреи любят ее учить, как умные знания. Поэтому наши все-таки книги более весомые. И опять-таки, любое доказательство, если бы мои доказательства были бы на 120%, невозможно было бы ничего сказать, так у нас бы отобрана была свобода выбора. Естественно, мы бы сказали бы, ну все правда. Кто еще не соблюдает Тору? А ну быстро соблюдать, да, как это вы еще можете? Вот такие доказательства сильные. Тот, кто не хочет верить, никогда не поверит. Но тот, кто откроет глаза и искренне, объективно посмотрит на вещи, он поймет, что истина, она на нашей стороне.
Спасибо большое. Даниэль поднял руку, мы включим микрофон. Даниэль, да. Пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
Рабаров, добрый вечер.
Рафтов.
Рабаров, у меня такой вопрос, не знаю, успеете ли вы или нет, но вот что касается Торы, да, вот вопросов нет и все четко, и вопросов вообще нет. Но вот у меня вопрос такого характера, допустим, есть запреты, которые нам мудрецы поставили сверху уже на Тору. И, например, в наше время настоящее, как бы те опасения, которые у них были, они как бы, ну, скажем так, потеряли, может быть, какую-то значимость. Например, там, второй Йом-Тов, да, там, что уже давно всем понятно, когда наступает этот день, там, и так далее. Ну, и там есть еще пару примеров. То есть, получается, у них были какие-то скрытые знания, которые нам неизвестны, мы должны на это полагаться тоже как бы, ну, без наших каких-то умозаключений, я правильно понимаю?
Да, в принципе, да. Во-первых, мы не можем никогда себя сравнить с уровнем мудрецов Талмуда, и недаром Алаха заканчивается на эпохе Талмуда, и хотя после Талмуда были тоже великие мудрецы, но тем не менее все. Алаха установилась на эпохе Талмуда. Есть такая фраза, что мудрец, который не мог оживить мертвого человека, не был мудрецом Талмуда. Понимаем, с кем мы имеем дело и какая разница между мудрецами и мудрецами. Поэтому то, что установили они и открыли нам малые какие-то знания и понимания, в чем суть вот этого закона, почему мы его соблюдаем, почему мы его прекратили соблюдать, это действительно небольшое знание, которое у нас открыто, и мудрецы видели много вещей наперед, что может что-то произойти, то, что мы не видим. Поэтому нам сложно действительно судить, но надо знать, что есть законы, которые действительно они поставлены с условием. И если эти условия не работают, то они отменяются. Но каждый закон со своим правилом. И просто, может быть, любопытная история, которая написана в Талмуде, она очень, ну, как бы очень поучительная. Талмуд в трактате «Шаббат» рассказывает, что мудрецы запретили читать книжку в «Шаббат» перед свечой. Почему? Потому что человек может что-то не увидеть, наклонить свечу, чтобы было лучше видно, и нарушить шаббат. Мудрецы сказали, запрещено читать при свете свечи. Рассказывает Талмуд, что был один мудрец, очень-очень великий Тана, который сказал, я прочитаю и не наклоню свечу. Говорит, Талмуд начал читать и наклонил свечу. И сказал он, насколько правы наши мудрецы. Невозможно, даже большой мудрец не мог положиться на свое поведение. Мудрецы знают немножко лучше природу человека и те вещи, которые они не до конца нам понятны, но тем не менее мы должны знать, что это абсолютная истина. И поэтому Тора сказала, слушайтесь мудрецов, чтобы показать нам, что действительно истина, она в их руках, и так как они указывают, нужно прислушиваться, даже если нам не всегда все понятно.